Да, мы будем говорить про профилактику семейных конфликтов. На самом деле мы эту тему поднимали уже на предыдущем занятии. То есть мы говорили про конфликты, что с ними делать, как мы в семье вообще взаимодействуем с этой темой. И два занятия у нас даже было на эту тему. И эта тема, вот этот наш урок, он будет такой заключающий, хотя на эту тему можно было бы говорить еще много-много уроков. Кстати, те, кто были на прошлом занятии, поставьте плюсик, пожалуйста, чтобы я знал, насколько как бы у нас есть, насколько нужно повторять какие-то ключевые моменты, может быть, из прошлых занятий. Есть плюсики у нас уже, окей, прекрасно, прекрасно, замечательно. Хорошо, мы посмотрим потом, сколько еще плюсиков, пока у нас два. Значит, сегодняшняя наша тема это, в принципе, о том, как не допустить конфликт. Если в прошлые разы мы больше все-таки занимались тем, как их разрешать, то сегодня я бы хотел поговорить о том, какие способы профилактики у нас есть, что мы должны сделать. И тут в первую очередь надо понять, в принципе, в чем проблема. Почему конфликт это не есть хорошо? Ведь на самом деле в споре рождается истина. И при взаимодействии как бы с другими людьми мы можем понять очень много, научиться очень многому. То есть на самом деле конфликт сам по себе, он как будто бы важная и нужная часть. Не как будто бы, а так и есть. И при этом, когда мы говорим про семейные отношения, мы все-таки стараемся по мере возможности конфликтов избегать. И тут нужно понять, как бы, где проблема. Может быть, все нормально. Надо ссориться, надо ругаться, все в порядке. Просто нужно научиться мириться. Да? Зачем говорить про конфликты, так долго, если можно просто научиться мириться, и все будет хорошо. И момент он в следующем. Да? То есть, что мы вообще вкладываем в понятие конфликт? Поскольку зачастую мы используем одни и те же слова, да, это одна из наших самых больших проблем, и из-за этого у нас возникают конфликты, в том числе, мы используем одни и те же слова, подразумевая разные вещи. Поэтому, когда мы говорим про конфликт, нужно понимать, что если у меня есть какое-то мнение, а у моей жены мнение другое, а у моих детей у каждого мнение свое, само по себе это неплохо. Да? В этом нет ничего страшного, это нормальная ситуация. Проблема возникает тогда, когда эти конфликты у нас или проходят в скрытой стадии, да, мы об этом говорили на прошлом занятии, то есть мы не проговариваем. Все понимают, что что-то тут не так. Я понимаю, что там, моя жена недовольна, мой ребенок понимает, что я недоволен им, я понимаю, что я не совсем доволен своим ребенком, он недоволен мной и так далее и тому подобное. Но при этом как бы, нет скандалов, да, нет выяснений, нет ничего, просто это проходит каким-то таким фоном. И такая ситуация, она приводит к достаточно большому количеству проблем. Сейчас обсудим, какие. Второй вариант, да, ну, более привычный, наверное, более понятный, это то, что у нас возникают ссоры, скандалы, там, крики. Ну, понятно, все, кто находится здесь на занятиях, все святые люди, мы никогда, никогда не кричим ни на кого, но бывает вот у соседей, да, вы слышали, наверное, что у соседей у них это бывает. Так, вопрос. Равин, как прекратить ссоры между мужем и женой? Может ли свекровь быть миротворцем между ними или нет? Вау! Спасибо за такой вопрос с самого начала. Я на него отвечу чуть позже, а если не отвечу, то вы мне напомните про него обязательно. Мы будем об этом говорить, безусловно, да. Смотрите. Второй момент, да, то есть первым мы сказали, это когда конфликт, он негласный. И такой конфликт, он достаточно распространенный. То есть у нас есть какое-то недовольство, нам что-то не нравится, мы его накапливаем, но не говорим. Да? Например, мы послушали какие-то лекции, в которых нам сказали, что главное в браке это как бы левотер, да, это уступать друг другу и так далее. И поэтому мы как бы сидим тихо, все такие себя праведные, да, растим нимб над головой и крылья за спиной и ничего не говорим. А, значит, наша супруга, да, или наш ребенок, он тоже слушал те же самые лекции, поэтому он тоже сидит спокойненько, накапливает на нас негатив, злость, раздражение и так далее, и тоже нам ничего не говорит. И в какой-то момент это все взрывается, такое вот происходит извержение вулкана. И это одна сторона. А, вы прямо сейчас мне уже напоминаете? Хорошо. Прекрасно. Мы про вопрос, как ссоры между мужем и женой, мы будем про них говорить. И про то, свекровь или теща могут быть миротворцем, мы тоже поговорим. Но чуть позже. Я просто хочу сначала открыть тему, о которой мы будем говорить. И второй момент, я понял, да, добавили бы насчет тещи. Второй момент это ссоры, которые происходят в открытом режиме, да, то есть там крики, шум, скандалы и так далее и тому подобное. Можно с битьем посуды, можно без, и это не принципиально. И нам очень важно понимать, что первый вид конфликта, да, вот такой вот молчаливый конфликт, он в определенном смысле даже хуже, чем второй. Почему? Потому что он просто разъедает, разрушает отношения изнутри. Я вот тут слышал несколько минут буквально предыдущую лекцию, да, я понял, что в конце говорили о том, как дети уходят из семьи, дети оставляют соблюдение религии и так далее. Одна из причин современной, вот в наше время, одна из причин того, что дети перестают соблюдать, это то, что ребенок оторван от семьи. То есть он может жить в семье, он как бы может даже не скандалить ни с кем, быть хорошим и послушным, но поскольку у него внутри есть внутренний конфликт, который не выходит наружу, ребенок в 12 лет, в 13 лет, в 14 лет, он живет годами, накапливая антагонизм по отношению к своим родителям и ко всему тому, что они из себя представляют. Окей? Это, кстати, одна из причин также возвращения. Приближение к иудаизму, да, то есть есть семьи, в которых ребенок возвращается к иудаизму в начале. Одна из причин это просто сделать как бы назло родителям, как будто бы. Хотя это не совсем назло, это просто отход от. Давайте я, наверное, в двух словах все-таки объясню, как это работает, то я боюсь, не получится обойти эту тему. Смотрите, у нас есть, в принципе, есть такая тема, да, которую очень любят упоминать. В связи с темой воспитания, это тема личного примера. Что вот, мол, есть такое английское выражение известное, да, не воспитывайте своих детей, воспитывайте себя, потому что дети все равно будут похожими на вас. Так вот, это выражение, оно, ну, не то, что совсем неправильное, оно очень неправильно воспринимается, да, оно сильно утрировано. Дети не являются такими же людьми, как родители. Они не копируют поведение родителей. Нет, этого практически никогда не происходит. И дети, во-первых, моделируют поведение родителей, не копируют, а моделируют. Это огромная разница. Во-вторых, то, что дети, да, моделируют, это, как правило, негативные стороны. То есть, если, там, я не знаю, у нас есть какие-то дурные привычки, то вполне вероятно, что у наших детей будут дурные привычки. Но если у нас есть хорошие, то есть, если мы там занимаемся спортом, это вообще не значит, что наш ребенок будет заниматься спортом просто потому, что мы это делаем. Там, если папа курит, то вероятность, что его ребенок будет курить, она высокая. А вот если папа бегает по утрам, это вероятность не такая уже высокая, что ребенок будет бегать по утрам. И так далее, да? То есть, дети, да, негативные привычки, негативные какие-то действия, негативные паттерны, естественно, дети копируют лучше. Окей? В принципе, негативно она считывается и со среды, как бы, с тех людей, которые нас окружают, гораздо проще. Да? Сорняки растут лучше, чем там, плодовые деревья. И это первый момент. Да? Второй момент, то, что я сказал, дети моделируют наше поведение. То есть, они берут какую-то модель и делают нечто похожее. Поэтому у нас получается, например, зачастую, вот если мы посмотрим на себя и посмотрим на то, что, предположим, не нравилось нам, когда делали наши родители. Вот наши родители, например, там нас не пускали гулять. И мы себе в детстве пообещали, что вот я когда вырасту, я таким не буду. И вполне вероятно, если мы это помним, то когда родители. Когда мы, как бы, своих детей, когда они просят пойти гулять, мы их отпускаем. То есть мы не копируем поведение родителей. Но при этом зачастую мы его, да, моделируем. То есть, да, именно гулять мы их будем отпускать, но, в принципе, мы будем гораздо, ну, есть вероятность, что мы будем гораздо меньше обращать внимание на желания нашего ребенка, потому что наши родители мало обращали на это внимание. То есть мы само поведение мы не скопируем, но модель поведения, что стояло за тем, что родители не отпускали нас гулять, ну, при условии, что это действительно было плохо, да, и нежелание понимать наши интересы, нежелание как бы учитывать наши желания и так далее. Вот это вполне вероятно мы моделируем. Опять же, По себе это очень тяжело увидеть, практически невозможно, но на своих супругах, у соседей мы это можем видеть, как взрослые уже люди копируют, моделируют своих родителей и поступают как бы так же плохо, но немножко по-другому. Что нам, да, нужно для того, чтобы дети действительно были похожими на нас, то есть для того, чтобы дети брали с нас пример в хорошем, не в плохом, а в хорошем, и делали то, что нам. Ну, то, что мы хотим, чтобы они вот скопировали, да, почему ты там, то, что я курю, ты копируешь, а то, что я хожу в синагогу, почему ты не хочешь копировать? Что нам нужно для этого? Для этого нам нужно несколько очень важных факторов. Первый фактор – это чтобы ребенок видел в нас авторитет. То есть ребенок должен хотеть, в принципе, быть такими, как мы. Если ребенок, в принципе, рассматривает своего родителя не в 5-летнем возрасте, да, а в 15-летнем возрасте, как некий пример для подражания, как некий человек, которым он хочет быть, то он будет копировать определенные наши модели. Если же ребенок смотрит на нас, единственная мысль в голове, которая у него крутится, таким, как он, я быть не хочу ни за что и никогда, то, ну, понятно, да, вряд ли, очень-очень вряд ли, что он возьмет от нас что-то хорошее. И зачастую вот отход от религии, особенно в семье, в семьях как бы Баалей Тшува, да, в семьях, которые сами в какой-то момент пришли к религии, зачастую отход от религии у подростков идет не на теме того, что там, я не знаю, какие-то вопросы есть по вере, что-то их не устраивает и так далее, на теме того, что ребенок думает, таким как папа я быть не хочу. Все что угодно, вот таким как он я не хочу быть. Таким, как мама, я не хочу быть. И это может быть вообще никак не связано с религией, да, то есть ребенок не хочет быть таким, как папа, потому что папа уделял ему мало времени. Но где он скопирует это вот папу, да, то есть каким он не будет, как папа, например, религиозным, хотя это никакого отношения не имеет. Поэтому как бы нам очень важно. То есть, если мы хотим действительно, чтобы наши дети копировали нас, чтобы да, наши дети учились у нас чему-то хорошему, светлому, тому, чему мы хотим их научить, нам очень важно иметь, быть для ребенка авторитетом. Для того, чтобы быть ребенком, у ребенка авторитетом, нам нужно, ну, в первую очередь, иметь с ним контакт. Если мы с ребенком не общаемся, если у нас конфликтные отношения, то очень вряд ли он захочет нас копировать и как бы идти за нами. Итак, я возвращаюсь, я немножко отошел в сторону. Да, мы сказали, что конфликты, они могут быть скрытые. Соответственно, у ребенка, у которого есть такой вот конфликт скрытый, то есть он не рассказывает, что ему не нравится, но при этом он его испытывает, проходит год-два, да, то есть он может начаться, скажем, 12 лет, ну, сегодня уже даже раньше, 13 лет, 14, он начинается, но ребенок в это время еще нас немножко там побаивается, сильно от нас зависит и так далее, поэтому он молчит. Но он приходит к какому-то возрасту, там, условно 16, да, это может быть 14, может быть 18, и он просто встает и уходит из семьи, да, опять же, может уйти физически, может уйти куда-то внутрь, то есть просто прекратить всякую связь с семьей. Почему это происходит? Мы смотрим на это и думаем, что произошло. Он, наверное, с кем-то там, друзья на него какие-то повлияли. Вот там соседский мальчик, да, он познакомился с каким-то новым там другом, и тот на него повлиял. Нет, на самом деле этот процесс, эта коррозия, она происходила там в течение нескольких лет. Точно так же в браках у нас получается. У меня, знаете, зачастую приходит семья вот на консультацию. Особенно это видно на консультации, как бы, когда мужчина и женщина. И рассказывают про проблемы, да, я спрашиваю у женщины или мужчины, я спрашиваю, вы злитесь на него, как бы у вас есть эмоции, есть агрессия. Если мне семья, ну, если жена говорит, да, он меня бесит, я не могу его терпеть, и так далее, окей, я знаю, что с этим можно работать. То есть еще можно что-то исправить. Если есть агрессия, если есть злость, если есть эмоции, значит, тут есть семья, в которой все плохо, но это можно исправить. Гораздо хуже для меня, как специалиста, да, то есть для моей работы гораздо хуже, когда мне говорят, нет, никаких эмоций я уже не испытывал. Ну, как бы, ну, просто между нами ничего не происходит. Мы просто живем вместе. Откуда появляется вот это вот спокойное, даже не отсутствие взаимодействия, да, то есть два человека живут вместе, как будто они просто соседи по коммуналке. Откуда это появляется? Это не происходит вдруг. Не то, что они жили, все у них было хорошо, а потом они поссорились и все, да, как бы вдруг все чувства пропали. Нет, это, как правило, процесс скрытого конфликта, который продолжался какое-то долгое время, и чувства умерли. Да, такую ситуацию спасти гораздо сложнее. Так, я вижу, iPhone поднял руку. Я не знаю, что делать в такой ситуации, если нужно как-то включать что-то. Окей.
Если вы готовы отвечать на вопросы посередине, мы можем подключить микрофон. Если вы хотите
Да.
оставить наконец, можно.
Я могу ответить, если да, с удовольствием. Только я не знаю, как это сделать технически.
Это я сделала, но я вижу, что iPhone уже опустил руку,
А,
поэтому,
окей,
скорее всего, это было
хорошо.
случайно.
Хорошо, если будут вопросы как бы не текстовые, а вживую, я тоже готов ответить. Окей, второй момент, да, второй вид конфликта – это открытый конфликт. И тут важно понимать, что мы его воспринимаем немножко, сейчас я больше про детей уже буду говорить, да, мы не всегда понимаем, насколько это страшно для детей. То есть для нас, взрослых людей, ну мы там покричали друг на дружку, да, ну мы там пошипели муж с женой друг на друга, ну окей, ничего страшного. Потом помирились и все прекрасно, да. Есть наоборот даже такие семьи, которые очень любят скандалы, потому что потом, ну вот после скандала, когда мирятся, все так здорово, там эти бабочки в животе и так далее и тому подобное. Но мы не всегда понимаем, как это действует на детей. Для детей, особенно для маленьких детей, нет, не особенно для маленьких детей, для подростков это может быть хуже на самом деле, дети конфликты между родителями воспринимают очень-очень плохо. Я, по-моему, даже рассказывал на прошлом занятии, что я как-то делал такой небольшой свой личный мини-опрос у детей, с которыми я работаю. Ну, там, с 10 до 15 лет, 6 детей, по-моему, у шестерых детей я спросил, с тем, с кем я работал в данный момент, да, у меня был такой вопрос, не очень, может быть, простой, я спросил их, что они думают по поводу развода родителей, то есть, что лучше, если в семье плохие отношения и у родителей все не так хорошо, что для них, для детей лучше, чтобы родители продолжили жить вместе и продолжались ссоры, или чтобы родители развелись и как-то наступила тишина. И это дети были из очень разных семей. То есть там у меня были двое детей были из религиозных семей, двое не из религиозных, двое вообще как бы не еврейские семьи. И они более-менее сказали одно и то же. Ну, разными словами абсолютно, да, но идея была одна и та же. Они мне сказали такую вещь, что если родители ссорятся регулярно, громко, и дети это слышат, то лучше, чтобы они развелись. А если это происходит где-то там, то есть дети в курсе, они понимают, что между родителями не все хорошо, но они этого не видят, они этого не слышат, то тогда как бы для них важно, чтобы родители были вместе. Понятно, это не такое исследование, на котором можно что-то строить, но идея, которую как бы я хочу донести из этого, то когда мы скандалим, для нас это просто там полминуты повышенных тонов, для детей это страшно, их это пугает, у них это выбивает почву из-под ног, уверенность в завтрашнем дне, то есть и они не понимают, что происходит, для детей зачастую это очень-очень страшно, поэтому конфликты, которые мы как бы поссорились, через 5 минут мы помирились, и все, и живем долго и счастливо, да. А для ребенка это травма, которая может остаться на очень долго. Опять, я не хочу никого пугать, понятно, что у всех есть конфликты, и это нормально, да. Не то, что если вы поссорились там с мужем или с женой, то все, как бы нет будущего ваших детей. Нет, совсем не так, понятно, что у всех есть конфликты. Но надо понимать, что это важно, это серьезно, да, это не просто так. Ребенок, который это слышит, он не воспринимает это так просто, как мы это воспринимаем зачастую. И это влияет на его будущее. То есть, поэтому, когда у нас, когда мы стараемся, снижаем уровень конфликтности у нас дома, мы в первую очередь снижаем уровень стресса и тревожности у всех членов семьи. То есть, чем меньше конфликтов, тем спокойнее люди, живут в доме. Чем меньше стресса и тревожности, тем лучше дети могут развиваться. То есть ребенок, который находится в стрессовой ситуации, ему очень тяжело развиваться, ему очень тяжело получать какие-то новые знания, новые навыки и так далее. Да, вот у нас сейчас 1 сентября, очень актуально. Был такой опыт, его поставил, я забыл его имя, достаточно известный английский психолог. Точнее, нет, психолог придумал, сейчас не могу вспомнить его имя, а опыт ставила уже его помощница. Значит, это теория привязанности, может быть, кто-то слышал про нее. И там в рамках теории привязанности ставился такой опыт, называется «Чужой человек», по-моему, как-то так. То есть там идея какая была? Они в комнате сажали маму с ребенком, ну, там были маленькие дети, да, это годовалый ребенок приблизительно. Это делалось для того, чтобы проверить теорию привязанности, но сам факт того, что они увидели, он очень интересен. Значит, в этой комнате мама была с ребенком, потом через какое-то время заходил чужой незнакомый человек, незнакомый ребенку, садился тоже в этой комнате, значит, находился там какое-то время. После этого мама вставала и выходила. И в комнате оставался ребенок и вот этот вот чужой человек. И еще через несколько лет, еще через несколько минут мама возвращалась. И ребенок, там, вот, ребенок в зависимости от того, какой у него был тип привязанности, реагировал по-разному. Да? То есть дети с нормальной, со здоровой привязанностью, они там подбегали к маме, обнимали ее, плакали, всхлипывали, это происходило там, скажем, полминуты-минуту, и после этого они возвращались играться. Дети с более проблематичными типами привязанности не возвращались играться. Идея, что и там мы видим, когда ребенок находится в стрессе, он не развивается. Мы можем развиваться, кстати, у взрослых людей это тоже так работает, просто у нас, ну, мы в принципе не сильно развиваемся, мы больше занимаемся тем, что поддерживаем необходимое количество действий, да, то есть ходить на работу мы можем даже и в стрессе. Неважно, стресс, не стресс, как бы вовремя должен быть на работе. Но те, кто пытаются как-то вот что-то еще сделать, да, как-то развиваться, духовно расти, это достаточно легко увидеть, что когда мы находимся в стрессовой ситуации, нам не до развития, да, мы как будто бы нас сковывает. Соответственно, когда у нас в доме есть вот такая вот конфликтная ситуация, когда у нас в доме есть конфликтная ситуация, ребенок находится в стрессе. Причем для нас, может, конфликт уже закончился, а ребенок может с этим еще неделю быть, да, еще 2 недели. Соответственно, это важный момент в моменте, да. Более того, это формирует у ребенка модель взаимодействия, да, то есть как ребенок будет коммуницировать с другими людьми, как ребенок будет строить свою семью, очень-очень сильно зависит от того, как происходит это у нас дома. Если у нас конфликтная обстановка, то вполне вероятно, что он эту модель перенесет, да, то есть, как мы с вами сказали, копировать не копирует, но модель переносит. И это передается просто из поколения в поколение. Да? Мы видим эти цепочки, когда это можно проследить на 3-4 поколения назад, как это передается. Просто вот семья, в ней проблемы, и эти проблемы очень похожи на предыдущее поколение и на предыдущее поколение. Ну, дальше там тяжелее заглянуть. Окей. Ну, соответственно, понятно, да, что когда у нас меньше конфликтов, то, ну, и разводов меньше. А развод это, в принципе, очень, очень травматичное для детей. Для тех, кто рассуждает в рамках более меркантильных, скажем так, да, надо понимать, что конфликт это очень дорогое удовольствие. Потому что конфликт, он подразумевает, ну, конфликтность состояния, имею в виду, да, он подразумевает и снижение нашей работоспособности, и большее израсходование ресурса, да, соответственно, нам надо будет его каким-то образом восполнять, больше траты на медицину, кстати, да. Чем более напряженная обстановка, тем больше нам нужно разных медикаментов. Вот. Поэтому это тоже такой вот и еще один как бы факт в копилочку. Окей. Хорошо. почему у нас происходят конфликты, да? То есть для того, чтобы нам их сократить, нам нужно понимать, почему они происходят. Почему происходят ссоры между мужем и женой? Первый момент, основные вот такие причины, да, семейных конфликтов, первый момент — это, естественно, коммуникационные барьеры. То есть мы не умеем, многие люди не умеют, во-первых, слушать, во-вторых, выражать свои мысли. Мы об этом на первом занятии очень подробно, мне кажется, говорили, о том, что навык передавать свои мысли другому человеку — это очень сложный навык, который не все им обладают, но даже когда мы обладаем в самом лучшем виде, все равно это проблематично. Да? То есть просто по факту того, что мы разные люди, мы по-разному все воспринимаем, мы по-разному передаем. Знаете, у меня было, много лет преподавал в Москве, в Турамецион, и у меня была там, значит, группа студентов, которых я готовил как бы быть лекторами, да, то есть обучал их преподавать. И они у меня спросили, как вы считаете, что самое сложное как бы в этой работе? Я им сказал, что на моем жизненном пути, да, не как психолога, а именно как лектора, у меня было несколько стадий понимания того, что самое сложное. То есть сначала мне казалось, что самая большая проблема в преподавании — это то, что тебя не слушают. Ты, значит, приготовил урок, да, работал над этим, подготовил материал, подумал, как его объяснить и так далее. Приходишь, рассказываешь, люди не слушают. Сначала мне казалось, что это самая большая проблема. Потом, через там, год-два, я понял, что проблема даже не в этом. Проблема в том, что те, кто да, слушают, то есть пришло 30 человек, из них 20 вообще не слушают, непонятно, чем занимаются. 10, те, которые слушают, они не понимают то, что ты говоришь. Ты же вроде стараешься, разжевываешь, а люди не понимают тебя. И еще через какое-то время я понял, что проблема не в том, что люди не понимают. Проблема в том, что понимают вообще по-своему. Ты рассказываешь что-то одно, тебе кажется, что ты там начертил на доске, показал примеры, картинки, станцевал, вроде как все объяснил. А потом, как бы, люди тебе, ты разговариваешь с учениками, да, и понимаешь, что они вообще вынесли из твоего урока что-то абсолютно другое. И я уже не говорю о том, что они пересказывают другим, да, это отдельная боль. Но идея в чем, что даже как бы профессиональные преподаватели, то есть люди, которые этим занимаются, в этом их работа преподавать, зачастую сталкиваются с тем, что есть неправильное понимание. Не суть это, он неправильно понял, неправильно объяснил, или учащийся, ученик неправильно услышал, но где-то там происходит кетцер, происходит нарушение связи. И это важно понимать. Это не работает просто так. Я сказал, меня услышали и поняли. Нет, так практически не бывает. У нас коммуникация очень-очень сложно устроена в принципе. Она вот, это маткон ли байо, да, это просто как бы суть коммуникации — быть проблематичной. И нужно обращать на это внимание. И все мы, как бы, мы по-разному думаем, мы по-разному воспринимаем слова. Мы по-разному... Одни и те же слова буквально мы воспринимаем по-разному. Это первый момент. Второй момент — это... То есть тут и неумение слушать, да, то есть мы не слушаем, когда говорят нам, и мы говорим не так, чтобы нас правильно понимали. И второй момент – это недостаток открытости и честности. То есть мы зачастую говорим не то, что мы хотим, не то, что мы собираемся говорить, не то, что считаем правильным. Вот, знаете, я такой люблю пример. Человек, например, поменял работу. И мы у него спрашиваем, почему ты оттуда уволился? И человек нам говорит какую-то причину. Теперь, если мы по-честному подумаем, действительно, может быть, что есть одна причина, по которой человек уволился, или переехал в другую страну, или сделал еще какое-то важное решение? Безусловно, нет. Как правило, это десятки, а может быть и сотни, а может быть и тысячи разных как бы причин, которые суммарно человек взвесил и пришел к этому решению. Да? Мы не принимаем решение на основании одного факта. Ну, такое бывает, но крайне редко. То есть бывают такие вопиющие факты. Но при этом, когда мы спрашиваем, и когда нас спрашивают, почему ты выбрал то-то, то-то, почему ты сделал так-то и так-то, да, почему ты переехал, почему ты поменял работу и так далее, почему ты там женился на ней, да, или почему ты развелся, мы говорим что-то одно, что это что-то одно, это какая-то мысль, которая, как правило, нам кажется, будет наиболее приемлемая. То есть выставит нас в хорошем свете. Зачастую это по этому принципу мы выбираем, что мы озвучиваем. Но понятно, что мы не можем озвучить человеку все наши сомнения, все мысли, которые у нас были, все, что мы взвешивали за и против. Это просто нереально. Мы так не взаимодействуем. То есть я беру свои какие-то мысли, которые там, я не знаю, я думал десятки часов, и выдаю их в одном предложении, и надеюсь, что второй человек меня поймет. А у этого второго человека, у него вообще другой мир, у него другие как бы понятия, даже о тех же понятиях, да, он по-другому воспринимает, у него другие ценности, у него другой набор важного и сложного. И понятно, что он воспримет меня вообще не так, как я говорю. Это сложность, да? То есть, в принципе, когда мы говорим о ценностях и ожиданиях, это тоже одна из причин конфликтов. Зачастую у нас разные жизненные ценности. И это важно, если мы это не проговариваем, если мы это не обсуждаем, то у нас как бы конфликт, он сам с собой происходит. Ну, вот представьте, там, например, муж с женой, у него главная ценность это, там, я не знаю, соблюдение Торы, а у нее главная ценность это красивая квартира. Или наоборот, да, меня не обвиняли бы. Окей, если эти вещи не проговорены, то есть любое их взаимодействие будет приводить к скандалу. Ну, любое взаимодействие, в котором будет противоречить ценность изучения Торы и ценность покраски стен. Если мы понимаем, если мы это проговорили, мы знаем друг о друге, да, вот для меня вот это важно настолько, а вот это важно настолько, а вот это более важно, то я могу взаимодействовать с другим человеком на основе его ценностей. Но если я не понимаю его ценности, я знаю только свои, и пытаюсь до него донести свои мысли через свои ценности, то шансов у меня очень мало. Да, это вот история, которая Тора нам рассказывает, когда Яаков решает уходить от Лавана, точнее, что значит решать? Всевышний ему сказал, так, собирай вещи и уходи, да, пора домой. Что делает Яаков? Он зовет своих жен, значит, в поле, да, и там он им говорит, что вот смотрите, ваш папа, он ко мне в последнее время плохо относится, и братья на меня косо смотрят, и я боюсь, что они нас вообще как бы ограбят, да, и оставят там без наследства и так далее. Давайте, может быть, пойдем уже отсюда. Окей, и, значит, Рахель Лея ему отвечает, что да, ну, наш папа к нам действительно очень плохо относится, и он нас продал, практически продал тебе, да, и так далее, мы согласны уходить. И после этого Яаков им говорит, что Всевышний мне сказал уходить. То есть, по идее, ну вот, как я бы, наверное, поступил, как мне кажется, если бы мне Всевышний сказал что-то сделать, я бы их позвал и сказал, так, собираемся, значит, полчаса на сборы, Всевышний сказал, что пора идти. Яаков это не делает. Он сначала обращается к их рацио, да? Он сначала приводит им объективные причины, точнее, тут это как раз таки субъективные причины, почему этот поступок правильно сделать. И только потом он приводит в качестве, как бы, после того, как он их уже убедил, после того, как они нашли общий язык, после того, как они договорились и согласились, он приводит авторитет, да? Он говорит о том, что Всевышний ему это сказал. То есть здесь мы видим, что взаимодействие с другими людьми, оно должно быть и через их ценности, а не через мои. Если я понимаю, какие ценности у другого человека, а он понимает, какие ценности у меня, то я могу с ним договориться. Да? То есть если я понимаю, какие ценности есть у моей жены, то я буду пытаться договариваться, пытаться объяснять через ее ценности, а не через свои. А она, понимая мои ценности, будет через мои. И тем более это работает с детьми. Когда я пытаюсь донести до ребенка важность, ну вот там учеба, да, опять же, 1 сентября, учеба. У меня есть ценность изучения Торы, скажем так, да. А у моего ребенка да, скажем, 14-летнего, у меня нет ребенка такого возраста. У моего 14-летнего сына его ценность это быть самым крутым в классе. Окей? Например. И если я пытаюсь убедить его пойти со мной в синагогу через ценность того, как важно ходить в синагогу, ну, как бы это провал. Я не смогу до него достучаться, потому что это не отвечает на его ценности. То есть зачастую мы что пытаемся сделать? У нас есть некая ценность, да, и мы, ну, наши ценности, они же более правильные, да, дети что они там понимают, ну, вообще все люди что они там понимают. То, что ценно для меня, это правильно, это то, что важно, а все остальные, они так себе. Если я вижу, что на ребенка это не действует, я пытаюсь навязать ему сначала свою ценность, не привить, не воспитать, а навязать. Рассказать о том, как это правильно то, что я говорю, и потом через эту ценность пытаться его куда-то сподвигать. Это не работает, потому что для него это на данный момент не ценно. И это не потому, что он плохой, это не потому, что он там, я не знаю, Раша, и родился в ретроградный Меркурий или что-нибудь в таком духе. Нет, просто для него в данный момент это не настолько важно. Окей? Для меня тоже как бы в какой-то момент, может быть, там, изучение Торы это самое важное, а в другой момент... Для меня важнее финансовый вопрос, да? Мы взрослые люди, у нас финансовый вопрос перед там, оплатой машканты встает очень, очень остро и может выйти на новый уровень. Ну или любой другой вопрос. Фишка, она как бы в том, что только через понимание ценностей я могу достучаться. Когда я хочу взаимодействовать со своим ребенком, особенно с подростками, мне очень важно понимать, чем он живет. Не объяснять ему, что то, чем он живет, это неправильно. Не рассказывать ему, что это, там, компьютер это зло, а я не знаю, что друзья его все придурки, и вообще, как бы, смотри на меня, делай, как я, и будьте счастья. Да? Это не работает. То есть, есть воспитательный процесс, где я пытаюсь привить ему свои значит, высокие, высокодуховные, нравственные ценности. Очень здорово, это как бы сегодня мы об этом не говорим. Но если я их не привил, если для него в данный момент ценно что-то другое, то а я пытаюсь взаимодействовать с ним через свои ценности. Кроме скандала у нас ничего не получится. Окей? То есть коммуникационные проблемы, неумение слушать, недостаток открытости и честности, да, несовпадение жизненных целей, это все может служить достаточно серьезной проблемой. Соответственно, для того, чтобы это преодолеть, нам нужно эти вещи проговаривать, нам нужно с этими вещами работать. То есть с ребенком я должен понимать, если у меня есть подросток в доме, желательно и с детьми тоже, да, но на детей, у кого есть время, они же так слушаются, зачем как бы напрягаться. Но подростки слушаться просто так не будут. Если я хочу с ними иметь общий контакт, общий язык, если я хочу влиять на своего ребенка, я должен понимать, что для него ценно. И даже если для него ценно то, что для меня это ужас ужасный, и у меня там, я не знаю, волосы стоят дыбом от этой мысли, это не меняет того факта, что для него это ценно. Окей? И мне с этим нужно уметь работать. Смириться, может быть, нет, но хотя бы уметь с этим работать, понимать это и признавать это. И, окей, да, какие еще у нас есть очень важные моменты, что зачастую как бы приводит к конфликтам, да, это неправильное разделение домашних дел. И теперь, когда я говорю про неправильное разделение, это в смысле на уровне ощущения оно неправильно. Нам, как правило, кажется, каждому из нас кажется, что мы делаем слишком много. Окей? Это нормально. Там, мужу кажется, что я делаю больше всех в этом доме, жене кажется, что она делает больше всех, детям кажется, что им вообще покоя не дают. Опять же, у кого дома подростки знают, да? То есть, один раз в неделю попросил его стул переставить, он так закатывает глаза и вздыхает, как будто бы он единственный, кто в этом доме вообще что-то делает, а все остальные сидят на его шее. И зачастую именно так это и воспринимается. Да? Мы каждый смотрим как бы со своей точки зрения. И свои усилия мы видим очень хорошо. То, что мы вкладываем в дом, в отношения, мы видим, мы чувствуем, мы об этом знаем. А то, что делают другие, мы не замечаем. Ну или замечаем не на 100%, а на 80% или на 8%. Соответственно, не если мы эти темы не проговариваем, то у нас там будут возникать конфликты. То, что папа целый день был на работе, окей, и там, я не знаю, 14 часов работал ради семьи, жена, например, этого не видит. Она знает теоретически, да, она знает, что в принципе он был на работе, и, наверное, он устал. Но это теория, она этого не видела. Ребенок знает, что папа работает, но он не видел этого. Мы воспринимаем те вещи, которые мы видим. Если мы их не видим, то мы как бы, ну, в теории-то я знаю, да, но это на практику очень слабо влияет. Ну, вот представьте себе классику жанра. Муж с утра. Возьмем семью, в которой муж работает, а жена домохозяйка, да. Муж с утра встал, ушел. Жена целый день мыла, убирала, за детьми смотрела, отвозила, привозила, кормила и так далее и тому подобное. Да? То есть они оба 12 часов тяжело очень работали. В 7 часов утра они разошлись, да? В 7 часов вечера он возвращается домой. Теперь, о чем он думает? Это нормально, да? О чем он думает? Он думает о том, что я 12 часов впахивал, я тут устал, да, я хочу просто прийти домой, отдохнуть, сесть на диван с бутылочкой пива, что-нибудь там полистать, да, и пойти спать. А жена, как бы, ну, она дома сидела целый день. Вот я из дома уходил и вернулся, все то же самое. Ну, там, ужин приготовила. А! Ну, полчаса на ужин приготовила. Да, то есть он так воспринимает. Он не видит, она не видит того, как он тяжело работает. Он не видит того, как она тяжело работала. А ребенок в это время был в школе. А, и он тоже возвращается, ну, он не был 12 часов, он там был меньше, скажем. Он тоже возвращается со школы, как бы он не думает о том, что его папа тяжело работал. Он не думает о том, что его мама успела как бы перестирать, переготовить, убрать и так далее и тому подобное. Окей, он думает о том, как ему было тяжело в школе, и как, какой у него тяжелый рюкзак, и как на перемене он поссорился с кем-то, и так далее и тому подобное. То есть каждый из нас находится в некой своей парадигме, и мы смотрим на других людей через это, если мы не общаемся на эти темы. Да? Мы просто ждем, что второй, что нас оценят. Мужчина возвращается домой, и значит, он ждет, когда жена падет ниц и возблагодарит его за то, что какой он молодец, он целый день работал. А она ждет, что он придет домой, увидит, как чисто, и принесет ей букет цветов. Да? А он вообще не знает, что было грязно. Он когда уходил, было чисто, вернулся, было чисто. Да, как бы он даже не заметил, что там произошло. Он не видел, что дети успели шоколадом весь дом вымазать, да, там, что кто-то забрызгал раковину и зеркало в раковине, когда чистил зубы. Вполне вероятно, что это был он. Но он этого не видел, и, соответственно, он не заметил разницу. Когда эти вещи не проговорены, когда мы просто сидим и ждем, и вокруг этих тем будут постоянные конфликты. Как, я помню, когда я только начинал работать с семьями, я как бы советовался с одним опытным специалистом, я у него спросил, вокруг чего как бы происходят семейные ссоры. Он мне сказал, смотри, есть две основные проблемы. Первая – это стульчак унитаза, опускают или не опускают, да? И второе – это тюбик зубной пасты, скручивать или выдавливать. Тогда, когда он мне это сказал, я думал, что это была шутка, потом я понял, что нет, это не совсем шутка, это да, достаточно близко к правде. Конфликты зачастую у нас происходят из-за того, что мы не проговариваем какие-то вещи, они повторяются. Да? То есть это может быть мелочь, такая как стульчак унитаза, но изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год это превращается в огромную проблему. Так, хорошо, давайте на вопрос я так и не ответил. Давайте попробую ответить на вопрос, и мы пойдем дальше. Значит, как прекратить, я читаю еще раз вопрос, как прекратить ссоры между мужем и женой? Это первый вопрос. Второй, может ли свекровь или теща быть миротворцем между ними или нет? Смотрите. Очень важный момент, который относится, в принципе, абсолютно ко всему, не только к отношениям, относится к любому нашему взаимодействию с другим человеком. Важно понимать, что мы можем влиять только на одного человека. Во всей этой вселенной есть только один человек, которому мы можем напрямую влиять. Этот человек – это я сам. Я не могу изменить свою жену. я не могу изменить своих детей. Я, как я всегда говорю, да, что родитель это не гончар. Я не могу взять из ребенка что-то вылепить. Несмотря на то, что я думаю, я немножко разбираюсь в теме воспитания детей. Но тем не менее, я понимаю, что я сделать из ребенка ничего не могу. Тем более из взрослого человека. Все, что я могу, это... Да, то есть родитель, он не гончар, родитель, он садовник. Я могу где-то подставить палочку, да, чтобы этот росточек лучше, значит, ему было легче расти. Я могу где-то там удобрения подсыпать, полить водичкой и так далее. Но в конечном итоге росток будет расти так, как он растет. Да? И если это был апельсинка, то яблоня не вырастет, как бы я ни старался. Я могу помочь этой апельсинке, дать ей максимально комфортные условия для того, чтобы расти, для того, чтобы выросло у нас хорошее цитрусовое дерево. Но вытянуть, да, то есть вытянуть это дерево, чтобы оно росло быстрее, я не могу. И тем более это относится к взаимоотношению между людьми. Если я не могу исправить свою жену, она не может исправить меня. Я могу со своей стороны делать очень правильные вещи, да, и вполне вероятно это сработает, и это как бы приведет к тому, что она тоже захочет идти ко мне навстречу. Да? И то же самое наоборот. Если женщина как бы старается, то есть у них плохие отношения, но она старается что-то делать, вполне вероятно, что муж со временем начнет меняться, но он сам это начнет делать. Тем более, когда мы говорим про свекровь или тещу, мы не можем повлиять, да? Ну вот я тоже как это, свекор, ну, у меня две дочки замужем, да, я не могу повлиять на их взаимоотношения. Даже на своих дочерей я не могу повлиять. Я не могу их умиротворить. И более того, любое вмешательство, оно, в принципе, очень-очень проблематично. Да, если ко мне придет дочка и спросит: папа, что мне сделать, чтобы мои отношения были лучше, я могу ей что-то сказать. Но как бы вмешиваться в это и помогать... В этом нет никакого смысла, да, то есть это приводит к, ну, только к ухудшению. Важно понимать, тесть, а, спасибо, я тесть, мне тяжело с этими названиями, значит, я не могу влиять на другого человека. Когда мы пытаемся помирить, даже с детей, да, у меня есть отдельные вебинары на тему того, как... Что делать, когда дети между собой ссорятся? Это же вот классика жанра. Когда дети там кричат, бьют друг друга и так далее. Да? Мы с этим встречаемся, особенно с семьями, в которых много детей. Они много ссорятся, много дерутся. Мы не можем как бы поменять эту ситуацию. И даже когда мы вмешиваемся, то есть когда, ну, нам хочется вмешаться, нам мешает их взаимоотношения, но мы можем их заставить сейчас в моменте замолчать. Да? Или сейчас в моменте как-то прекратить ссору, но это ничего не меняет. Это ничего по сути не меняет. Их отношения, они остаются такими же. Они вовлекают тещу сами. Окей, не вовлекаться. Нет, если как бы они хотят вас вовлечь в свой спор, вовлекаться в спор между супругами, это дорога в никуда. Я вам даже больше скажу, когда ко мне приходит пара, и я с ними работаю, в какой-то момент я понимаю, не так давно у меня была ситуация, когда я понимаю, что он, муж, да, он как бы консультируется, он хочет понять, что ему делать, а жена, она пришла, в принципе, для того, чтобы я объяснил ему, какой он козел. Да, ну вот приблизительно так. То есть просто перетянуть меня на свою сторону, да, и показать мужу, вот видишь, вот специалист тоже говорит, что не прав. Окей, в этот же момент я прекратил как бы взаимодействие. Потому что в этом нет никакого смысла. Если дети это могут быть уже очень взрослые люди, да, если они просят вашей помощи, если они просят вашего совета для того, чтобы измениться самим, и у вас есть эти инструменты, вы можете им помочь, помогайте. Но когда вас просят о помощи повлиять на ситуацию или тем более повлиять на второго человека, это дорога в никуда. От этого только вред. Если моя дочка придет, мне, надеюсь, что такого никогда не случится, но если моя дочка придет ко мне и скажет, вот объясни моему мужу, как нужно там, не знаю, проявлять внимание к жене, я ей скажу нет, я не буду этого делать. Если он у меня спросит, я ему скажу. Но, а если она скажет, то нет. Да, то есть мы можем помочь только тому человеку, который хочет меняться, который к нам приходит. Ну, давайте посмотрим на нас самих. Да? То есть когда мы хотим что-то в себе изменить. Я надеюсь, что у всех есть опыт, когда мы хотим что-то в себе изменить. Там, я не знаю, похудеть к лету, молиться с большей каваной или там, я не знаю, читать, выучить язык. Окей? То есть когда у нас уже есть желание пройти через определенные изменения, мы готовы, мы хотим этого, все равно у нас, как правило, очень мало чего получается. То есть мы готовы, мы этого хотим, мы прикладываем усилия, и, как правило, результат, он, скажем так, оставляет желать лучшего. Если мы пытаемся другому человеку, который не хочет нашей помощи, который не хочет нашей помощи, я имею в виду, в плане изменить себя. Он хочет, чтобы мы ему, там, я не знаю, встали просто на его сторону, мы его защитили. Ну, это дорога в никуда. Больше всего спрашивают зятя помощи. Да, зятя жалко, понимаю, но вряд ли вы можете ему помочь. Ну, только как бы поссориться с дочкой. Да, это вот это единственное, что может быть. Отправляйте их к Юэдзуки, да, ну, консультанту по семейным вопросам, и пусть, значит, с ним решают эти вопросы. Это то, что вы можете сделать для своих молодых. Окей, друзья. Подарить книгу о разрешении конфликтов, как вас примут. Ну, это... Подарить жене на день рождения весы, как вас примет? Тяжело, да, то есть можно потом эти весы здесь вот где-то примерить. Очень рискованно и не нужно. Захотят книгу, если они хотят решить конфликты, я думаю, что они догадаются пойти и купить книгу без нашего участия. Окей? Есть у меня такое сомнение. Да, я так понимаю, что это кто-то другой спрашивает. Не нужно делать таких действий. Я не вижу в этом никакого смысла. Ну, намного сложнее ситуация. Да, ситуации бывают разные, ситуации бывают сложные, но мы извне не можем ничего сделать. Хотите, оплатите им консультацию, да? Вот. И если они там не могут себе это позволить, а вы можете, вот это то, что можно сделать. Но своими насильственными действиями, да, то есть какими-то советами непрошенными или вмешательством, или покупкой книг, это дорога в никуда. Так, следующий вопрос. Очень полезная информация. Спасибо большое. Как быть, когда есть недопонимание с родителями у очень взрослых детей? Конфликт получается скрытый, потому что обсуждение приводит к дальнейшему недопониманию. Спасибо. То есть, я так понимаю, вопрос, он про... То есть я со своими родителями, да, взрослый человек, и у нас есть сложности с нашими родителями. Если я правильно понял вопрос. Смотрите, тема очень важная, очень интересная. Опять же, основываясь на том, что я вот только что рассказывал, нужно понимать, да, что наших родителей, взрослых, мы изменить не можем. У наших родителей могут быть как бы разные мысли по разному поводу, да, особенно вот сейчас там в связи с политической ситуацией, да, очень много появилось конфликтов между поколениями, в плане религии, может быть, да, там дети соблюдают, родители не соблюдают, или наоборот. Важно понимать, мы не можем, не должны и не имеем, в принципе, никакого права пытаться менять своих родителей. Okay? Они уже взрослые девочки и мальчики, и это вот вообще не входит в наша обязанность воспитывать детей, относится к нашим детям, а не к нашим родителям. Поэтому в первую очередь нам нужно принять. Вот моя мама, мой папа, дай бог им здоровья, да, у меня папы, к сожалению, уже полгода нет, вот мама, я надеюсь, до 120, есть родители, слава богу, какие есть, такие есть, самые лучшие. То, что мы с ними не согласны, то, что это могут быть фундаментальные вопросы, да, то есть, которые для нас действительно очень важны, они такие, как есть, мы не можем их изменить. Если мы этого не примем, у нас будут постоянные скандалы. Нам нужно понять, что мои родители, они вот такие. И не входит никоим образом в мои обязанности их менять, им что-то объяснять, несмотря на то, что я, естественно, понимаю лучше них, мы все такие умные и замечательные, они как бы там застряли где-то там в своих и так далее и тому подобное, гарантирую вам, наши дети будут думать про нас то же самое, это не входит в наши обязанности. Нам нужно принять, наши родители такие, как есть. Это одна сторона медали. Важно понимать, что есть вторая сторона медали. И это не значит ни в коем случае, что мои родители могут вести себя по отношению ко мне, как они хотят. Нет. То, что я уважаю своих родителей, уважение родителей обозначает, что я не веду себя с ними по-хамски. Окей? То есть, если мои родители, например, мне говорят, я не знаю, там, ну, говорят что-то, что мне очень не нравится. Да? Они мне рассказывают, когда мне нужно там женить детей, какое образование получать и так далее. Да? Я думаю, что тут многим эта тема знакома. Я не могу им сказать, идите лесом, мне это неинтересно, вы все, что вы говорите, неправильно, то, что я говорю, это правильно, и все, да? Нет. У нас есть заповедь уважения родителей, и уважение – это уважительное отношение. Но, с другой стороны, это не значит, что я должен делать то, что они говорят. Это не значит, что я должен терпеть вмешательство в семейную жизнь. Да? Зачастую наши взрослые родители вмешиваются, я говорю даже про людей моего возраста, там 40-50 лет, вмешиваются какие-то там наставления и так далее и тому подобное. Нет, есть рамки. Уважение обозначает вести себя уважительно. Это не значит вести себя по-рабски, это не значит воспринимать все что угодно, это не значит позволять родителям вмешиваться в нашу семью, в наш, там, я не знаю, отдых, в наш образ жизни. Ни в коем случае. Мы должны выставлять границы. Если родители их нарушают, значит, мы определенным образом ищем, да, то есть удобную форму для того, чтобы ограничить общение, например. И иногда это то, что нужно сделать, да, то есть иногда родители как бы вмешиваются настолько, особенно в молодых семьях это происходит, настолько вмешиваются, что приличным образом выставить рамки невозможно, да, то есть без того, чтобы там нахамить родителям. И я знаю ситуации, когда просто молодой семье говорят, уезжайте в другую страну. Просто потому что иначе родители вам не дадут жизни. Да? Поэтому это очень важно. С одной стороны, мы не пытаемся менять своих родителей, ни в коем случае. С другой стороны, не даем родителям менять нашу жизнь. Да? Так, я вижу, есть еще вопросы. Они не находят правильного специалиста по его-ее словам. Окей, ну, хорошо. Я думаю, это о многом говорит, да? Специалистов, слава богу, много, найти можно. Если не находят, то, видимо, не так много есть желания. Так, спасибо большое за ответ о книге. Вы предостерегли от ошибки. Пусть Бог благословит вас на успех, помощь и примирение пар. Спасибо большое. А если по-хамски, что делать родителям? То есть, если дети ведут себя по-хамски по отношению к родителям. Ну, опять же, если мы говорим про взрослых уже детей, то воспитывать поздно, да, поздно пить боржоми, когда почки отказали. Если наши дети выросли и ведут себя по-хамски, мы можем выбрать ту модель взаимодействия, которую, как бы, которая будет максимально удобна, наименее травматична. Но для того, чтобы дети не вели себя по-хамски, это у нас немножко другой урок. Мы об этом, в принципе, говорим, о том, как выстраивать коммуникацию с ребенком, почему дети ведут себя таким образом, да, то есть в подростковом возрасте в основном, но иногда это затягивается надолго. Это у нас просто отдельная лекция и даже не одна, я думаю. Так, кроме равок и уважения, кто-то хорошо сказал, что родители не люди для нас в обычном понимании, а специально для нас в этот мир посланы, и мы их зеркало. И всегда начинать себя надо, зеркало отобразит. Да, я согласен, но это не относится только к родителям, это относится абсолютно ко всем людям. Все люди в этом мире – это наши зеркала. Если мы так будем к этому относиться, то жизнь станет, ну не то чтобы легче, но более понятной. Наши супруги, мужья и жены – это наши зеркала, наши дети – это наши зеркала. В тот момент, когда... В принципе, да, в тот момент, когда мы перестаем заниматься спасательством и пытаемся починить своих родителей, свою вторую половинку, своих детей, своих взрослых детей и их внуков, когда мы перестаем вот этим вот заниматься, да, а сосредотачиваем усилия на себе и пытаемся исправить себя, жизнь становится проще. Ответственность огромная, да, то есть гораздо проще пытаться исправить кого-то другого. Но реальность, она такова, что наша задача исправлять только самих себя. И когда мы фокусируем свое внимание на то, чтобы исправлять себя, а не чинить всех вокруг, да, не пытаться исправить родителей, детей, соседей, супругов, родителей супругов и так далее и тому подобное, мы начинаем использовать энергию, направлять ее в правильное место, да, то есть фокусироваться на главном. Вот эта вот идея заниматься спасательством вокруг, да, спасать всех людей, человечества, она как бы интересная, да, но она, как правило, идет за счет того, что нам на самом деле нужно делать. Как только себя исправим, можно уже и на других людей тоже, другими людьми тоже заняться. Да? Ну, я думаю, что у нас там море работы есть. Не знаю, как у вас, у меня точно есть много. Соответственно, когда мы, возвращаясь к нашей теме, под теме конфликтов, да, то есть когда мы говорим о взаимопонимании в семье, я должен в первую очередь приложить усилия для того, чтобы научиться понимать других людей и научиться свои мысли высказывать, а не наоборот, объяснять другим членам своей семьи, как они должны меня понимать и как они должны высказывать свои мысли, чтобы это было понятно. Хорошо, друзья, мы на этом сегодня остановимся. Так, я не хочу забирать время у следующего лектора. Надеюсь, что это было полезно. Если есть какие-то вопросы, пишите мне в соцсетях, Рафаэль Шустер, очень легко найти. Я с радостью отвечаю на вопросы. Всем большое спасибо за внимание и хорошего вечера.